Наверное, немного таких событий в христианстве, особенно в жизни Иисуса Христа, которых так немного описано в Писании. Поэтому, когда братья готовились к проповеди, спрашивают, а ты на какую тему будешь говорить? Ну, тема одна. Ну, а ты о чем будешь говорить? И я так рад, что, с одной стороны, мы знали, что мы будем читать почти одни и те же тексты, но, с другой стороны, все же мы говорим о разных аспектах и рассматриваем это событие с разных совершенно сторон. И я хотел бы освежить в памяти просто текст. Переживал, когда Сергей Евгеньевич сказал, что он до того хочет читать. И я думаю, что же он хочет обратить внимание? И когда он сказал, я думаю, совсем не то, что я хотел сказать. И я так обрадовался, думаю, ну не буду повторять. Хотя Суворов говорил, что повторение мать учения. Наверное, вам лучше было бы и легче было бы запомнить, если бы все мы говорили одно. Я помню, когда Василий Ефимович Логвиненко однажды где-то его попросили быть на трех собраниях в одной и той же церкви, так, чтобы проповедовать на каждом собрании одну и ту же проповедь. И он говорит, да что вы, я никогда так в жизни не пробовал. Но в конце дня он говорит, слушайте, я уже, кажется, сам понял, что хотел вам сказать. Так что иногда полезно, когда мы слушаем несколько раз, а уж когда говорим еще несколько раз, ну, это вообще полезно, запоминается очень глубоко и основательно. На самом деле, тема моей проповеди называется «Настоящее начинается в будущем». Вот мы иногда рассуждаем и думаем, ну, вот оглядываемся в прошлое и говорим, ну, слушай, ну, все понятно, что, вот если он такой вот, там так поступал, то сегодня куда денешься? Он вот иначе и не может поступать, потому что у него все до этого формировало его таким. Но так ли это? На самом деле нас формируют наши цели. Спортсмены, я сегодня, пока проходил техосмотр, вдруг услышал, что Марина Шарапова опять готовится к этому шлему, там, или как он там называется у них. В общем, она опять готовится участвовать. В прошлом году пропустила, и теперь у нее столько вот уверенности, столько покоя, мира в сердце. И я думаю, ну вот, высокая цель, и человек сегодня уже другой. Вот то, что желал достигнуть в своих учениках Иисус Христос, мы с вами видим. И события на горе Преображения, где бы она ни была, на Северном Кавказе или действительно на Ближнем Востоке, важно совершенно событие, сам факт. Я очень рад, что Сергей Евгеньевич обнаружил, что это, оказывается, на горе Ермон. Надо будет съездить, посмотреть, что же такое. Гору Кармил видел, а горы Ермон ничего нет. Но важно другое. До этого Христос начинает освещать и рассуждать с учениками о событиях, собственно говоря, которые нам стоит сначала прочитать, и потом мы с вами. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава. Я буду читать с 24 стиха, Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 стиха и 17 главу по 8 стих. Поэтому, если вы будете открывать, будет замечательно. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Знаете, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. На этом мы остановимся, я сделаю небольшой экскурс, или, скажем так, оглянемся. Откуда Христос пришел? Он пришел с неба. Где Он был? Он был у Бога, Он был с Богом. Он пришел с неба, из Божьего Царства. Куда Он пришел? Он пришел на землю. Я не буду описывать, что на земле было, чтобы нам не отвлечься. Важно другое. когда он здесь на земле был, о чем он говорил, о чем он проповедовал? Он говорил о Боге, о небесном царстве, о той вечности, которая ожидает и к которой люди могли бы стремиться и должны стремиться. Куда он ушел? Он ушел к Богу, он ушел в небо, он ушел в Божье царство. Но когда он был здесь на земле, вот для того, чтобы у него получилось и аргументировать, и рассказывать, и убеждать грешников, куда стремиться, он им приводил аргументы, доводы. Он жил с ними, он жил среди них, он жил точно так же, как они. Но при этом он приводил им аргументы, он представлял им достаточно убедительные факты. И, скажем так, ну, наверное, он не в музей будущего сводил, потому что Царство Божие – это не музей, там не статично все, там все очень подвижно, и об этом мы еще будем говорить. Но он хотел убедить грешников, что место, где их ожидает Бог, Отец, где их ожидает вечность, это настолько уникальное, замечательное место, где каждому из них есть место. Но для того, чтобы достигнуть, нужно помогать друг другу. И при этом они, помогая, содействуя, они приближают Божье Царство. И он создал церковь. И вот когда он создал церковь, это его представительство. И вот дальше мы будем читать с первого стиха, что, собственно говоря, Христос сделал. Потому что когда он организовал представительство, церковь сегодня выполняет эту функцию. И дальше, вот как раз мне хотелось бы, чтобы мы с вами посмотрели, как выглядит Божье Царство. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, а одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кучи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и сей глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышав, ученики пали на лица свои, очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Аминь. Так вот, братья и сестры, когда мы с вами всматриваемся в это Божье посольство, которое Он определил здесь на земле, Он показывает будущее реально. Мы с вами, как люди уверовавшие, святые, ну, скажем так, простите за такое выражение, ну, заелись где-то. Мы приходим в церковь как эксперты, слушаем, и нет, что-то он сегодня не так говорит. Обычно он так аж слезу прошибает, или ух, он зажигает, ух, люблю его проповеди, или что-то хор сегодня не ударит. А, не видно братьев, басы уехали, или в отпуске еще, или сегодня регент не тот. И вот мы приходим как люди, которые оценивают, словно в магазин вышли, чтобы выбрать. Как-то общался с одной девушкой, она говорит: «Я не могу без церкви». Я спрашиваю: «Почему? Что так влияет на вас?» Она говорит: «Вы знаете, я поняла, что без церкви, ну, меня просто раздирает. У меня это нужно, это нужно. А когда я в церковь схожу, я вдруг понимаю, что кроме Бога мне ничего не нужно. Потому что в церковь я прихожу, я помолюсь, и Бог наполняет миром. И, кажется, мои зарплаты, которые хватает всего на 3 недели, ну, Господи, слава Богу, я 4-ю неделю сэкономила, прожила же, прожила». И вот она вдруг начинает понимать, что когда-то наши отцы говорили: «Без Бога не до порога». Слушайте, нам сегодня, кажется, мы на окраину до МКАДа доехали и поняли, что, слушай, без Бога дальше опасно, нам так носятся. Там же такие джигиты, теперь очень их много там. И мы, конечно, начинаем искать: «Господи, где ты? Ангела-хранителя пошли», и все остальное, все молитвы святых вспоминаем. На самом деле, когда Христос хотел убедить своих учеников, Он для них приготовил нечто. Не просто как серьезный аргумент, а Он им позволил заглянуть за эту завесу, за эту шторку. заглянуть, чтобы показать. Друзья мои, все, что я вам говорил. Интересно, что когда они это увидели, мне очень нравится фильм «Иисус». Помните, там вдруг появляется виртуальный Моисей, Илия, такие образы, ну вот действительно, как облако какое-то, как светоэффект, когда делают иногда иллюминационное шоу, вот это тоже очень напоминает, потому что это образ на человека похожий, и кажется, белым днем, и все видно. Это нечто удивительное. И люди такие маленькие, думаю, какой же шалаш он там собирался делать. Это ж сколько нужно веток, сколько нужно деревьев вокруг. А с другой стороны, думаем, ладно, снисходительность Божья для нас давно известна, потому что Он даже нас принимает со всеми нашими тайнами. И поэтому, когда Господь вот тогда пригласил учеников, чтобы они зашли с Ним, как уже Сергей Евгеньевич обратил внимание, он хотел помолиться, но он знал, что в этой молитве будет необычное время, когда он сможет пообщаться, но об этом чуть позже и с кем. И поэтому, когда во время этой экскурсии в будущее, я для себя увидел несколько уроков, которые нам это событие показывает, представляет. Почему? Потому что уроки преображения, они остались на века. Уроки преображения, они остались и для нас являются принципиально важными. Это были аргументы, которые для Петра в будущем, когда он уже потом писал послание, он говорит, мы, бывшие очевидцами его величия. Теперь он говорит уже как человек, который готов умереть за то, что он видел, потому что он истину, правду, честность, которую он в себе обрел, в сердце своем хранил, при всех своих, кажется, минусах и слабых сторонах, готов был умереть за то, что он обрел от Христа знание, знание правды, будущее, которого он прикоснулся, сподобился увидеть, но не мог сегодня повторить и показать окружающим. Это не мешало ему оставаться убежденным в этом, что это был не мираж, что это была действительность. Хотя, кажется, тогда он поступил так, что мы даже думаем, ну, Петр, ну, промолчал бы, выглядел бы мудрее. А вот сказал, и теперь, вот, Господи, ну, что это он так вот без подготовки каждый раз говорит? Очевидно, это характер ему мешал. Но, с другой стороны, мы видим, что это не мешало Богу проявлять свое могущество. Это не мешало Богу ценить его. Это не мешало Богу любить его. И первый урок, который для себя я увидел в этом событии, это другое измерение. Совершенно другое измерение. Не раскрылись гробы, потому что их не могло быть. Никто не знает, где гроб Моисея. Никто никогда не пробовал хоронить Илью. А они пришли. Они вдруг пришли, явились. И они беседовали. О беседе мы еще вернемся. Но на самом деле мы не представляем себе. Мы привыкли трехмерно, и сегодня, когда вдруг телевидение или кто-то говорят, что могут изображение передать там 3D, 4D, сегодня уже хвалятся 5D, я не знаю, сколько еще D они обнаружат. Я слышал, что уже даже запахи пытаются передать через телевидение. Ну, я думаю, что это они пытаются подкупить, чтобы мы купили телевизор, но нас не купишь. Аромат мы и сами себе организуем, вопрос в другом. То, что увидели ученики, это было совершенно другое измерение. Это был мир, из которого, нам говорят, никто не возвращался, а мы можем утверждать, возвращались. Возвращались. Более того, их не нужно было знакомить с учениками. Сколько лет было Петру или Иоанну, или Иакову? Но они узнали тех, кто жил столетия до них. Вы представляете? Мы придем туда, увидим Павла и скажем, Павел, ты не мог попроще по-русски написать? Чего ты там так говорил, так выражался? Наши братья просто спорили, чуть не отлучили друг друга. Да, все-таки можно потерять спасение или нельзя? Или Петра увидим и скажем, Петр, ну ты даешь. А почему так? Слушай, а все-таки а какая у тебя была семья? Ох, вопросов у нас будет много. Как тебя жена так долго отпускала из дому? Ты, кажется, и дома не жил. Если бы не про твою тещу события, мы бы так и думали, что все холостяки. И сегодня была бы большая проблема. Когда братья бы женились, никто бы из них служителем не стал. Спасибо, Петр, тебе. На самом деле у нас много-много будет, и мы всех их узнаем. Почему? Потому что Бог позаботился о том, чтобы в Его Царстве мы ощущали себя как в семье, чтобы мы ощущали себя как дома. Потому что Он Отец для каждого. Что интересно, в этом Божьем Царстве все живы. Умер? Или его вознесли? Или вдруг его сожгли, или утопился он в глубине морской когда-то, потому что по причине кораблекрушения? У Бога все живы. Не потому что здесь приводится пример живых утопленников или еще. Нет, я о другом. И о том, что у Бога, Писание говорит, что у Бога все живы, а здесь мы видим иллюстрацию. Мы видим, как Бог демонстрирует и показывает, что у Него действительно все живы. Даже те, кто, кажется, умер, потому что согрешил. Ограничение в жизни Моисея наступило, так как ты не явил святости моей, говорит Господь. И Моисей не вошел в землю обетованную. Можно здесь говорить и останавливаться на этом событии глубже, но мы сейчас говорим о преображении. В этот момент там, на горе преображения, все живы. И знаете, что удивительно? Там все равны. Это мы узнаем уже не из Евангелия от Матфея, как Сергей справедливо подметил, что каждый из евангелистов вносит свой штрих в это событие, и спасибо Богу за то, что Он вдохновил их описывать это событие с разных позиций, в разных аспектах, останавливаясь, заостряя внимание. Почему? Потому что они все равны. Они говорят о Его исходе. Моисей и Илия знают Божий замысел, знают, что Иисусу Христу предстоит умереть на кресте Голгофы, и они обсуждают с Ним Его исход. С кем из учеников обсуждал Христос свой исход? Однажды Он сказал, и то Его не поняли и попытались отговорить. Кажется, у нас другие стандарты, правда? Мы так цепляемся здесь за жизнь. Я вспоминаю, говорят, в Аифе было написан юмор, что там на облаке однажды в загробном мире сидели муж и жена, уже они в глубокой старости были, когда ушли в вечность, и вдруг муж жене затрещину дал. Она говорит, что с тобой? Чего ты продолжаешь? Она говорит, да из-за твоей диеты я сюда на 5 лет позже попал. Мы иногда цепляемся за жизнь. И, кажется, находим причины и объяснения. Господи, я еще не видел внуков женатых, я еще не видел детей. Как они самостоятельность выберут? И мы цепляемся, готовы все употребить, чтобы не уйти туда, потому что мы же не знаем. Никто не возвращался, друзья мои. Праздник преображения, время преображения позволяет нам увидеть, что те, кто там, они совершенно о другом рассуждают. И Бог... Христос с ними советовался, или, по крайней мере, обсуждал этот вопрос, беседовал. И когда Он с ними беседовал, Он говорил с ними как победитель, несмотря на то, что Он потом переживания имел необыкновенные. Более того, следующий урок, 5-й в моем понимании, только Бог может беседовать с покойниками. Когда сегодня кто-то из людей пытается выразить и сказать, что Он может вызвать, и ты можешь побеседовать, это не более чем шарлатанство. Или, во всяком случае, оккультизм чистой воды. Потому что только Бог берет на себя право. Позволяет беседовать себе с теми, кто уже там. Поэтому дай Господь, чтобы мы это понимали, ценили и исполняли. Следующий урок – это восторг очевидцев. Они приходят в такой раж, ну, я уже говорил о том, как Петр реагирует, но на самом деле, я думаю, что иногда и мы, когда приходим в восторг, выступление, я помню, когда сам покаялся, это был такой восторг, это я вдруг понял, что без этих людей у меня вообще, ну, настоящего счастья я бы и не знал. И даже потом, когда вдруг обнаружил, что не все такие, меня не потеряло чувство восторга, потому что я точно знал, что, ну, но на самом деле, эти люди любят меня, а я могу любить их. И это для меня доставляло настоящую радость и блаженство. Для учеников, готовых послужить Иисусу Христу, присутствие этих мужей Божиих, о которых они раньше только слышали, а теперь они вдруг увидели, наступил момент, когда они просто пришли в изумление. И когда с ними заговорил Бог, они вошли в оцепенение, они вдруг почувствовали трепет, благоговение, потому что они поняли, что это не Христос с ними говорит. Это нечто большее, это некто больший, потому что Он указывает им на Христа. И это восторг, приходящий в трепет от осознания присутствия Создателя. И последний урок. Бог не говорит лишнего. Их восторг Он не стал гасить. Он не стал их упрекать. Он всего лишь говорит: это Сын Мой, возлюбленный, Его слушайте. У Бога нет больших слов, чем слова Иисуса Христа. Вы представляете высоту, на которую Бог вознес Своего Сына? Конечно, все было бы здорово и замечательно, и можно было бы на этом поставить точку. Но у меня вопрос: знаешь ли ты Иисуса Христа, брат, сестра, дорогой слушатель? Потому что это зависит от наших взаимоотношений с Ним. Это зависит от нашего отношения к Нему. К чему ты стремишься изо дня в день? Когда Христос говорил о том, что если ты будешь щадить свою жизнь, если ты будешь заботиться о своей душе, ты ее потеряешь. Но когда ты будешь вкладывать свою душу, кажется, ты рискуешь больше, чем нужно, кажется, ты делаешь нечто несуразное. Когда я услышал о том, что брат наш из Рязанской области, он был в Белгородской области миссионером среди слабослышащих, и он переехал в Рязанскую, потому что там уже говорит: ну, слава Богу, дело пошло, и я вижу, что Бог меня зовет и привлекает, чтобы я в Рязанской потрудился. Он переехал в Рязань, и когда начались эти события в Украине, а он говорит: братья, Бог мне положил на сердце ехать в Восточную Украину. Мы говорим: ты уверен? Мы стали задавать ему вопросы, и он говорит: я не сомневаюсь, я вижу это. У него украинский паспорт, он здесь жил многие годы, и он говорит: я поеду. Мы благословили его, и он поехал в Киев к братьям для того, чтобы у них спросить, чем он мог бы быть полезен. Спрашивается: Виктор, зачем? Что с тобой? Но он видел, что его туда зовет Господь. Поэтому, когда человек к душе своей относится пренебрежительно, кажется, мы даже в русском языке эти поговорки, я уже их упоминал как-то, что смелого пуля боится, смелого штык не берет. Да? Когда человек, вот, кажется, не боится больше, чем нужно, ну, его ничего и не касается. Не знаю, так ли это. Но только знаю, что песни про это сочиняют. А вот как твои достижения служат для расширения Божьего Царства, брат, сестра? То, чему мы посвящены. Вот слова Иисуса Христа, мы их ценим. Если мы ценим, то мы им ищем место. Вы заметьте, то, что мы ценим, мы стараемся, чтобы оно где-то было, напоминало, было под рукой, было удобно дома, чтобы оно всегда могло бы нас выручить или воспользоваться этим. То, что мы ценим. У нас и одежда самая ценная, быстрее всего изнашивается. Почему? Ну, потому что она у нас самая ходовая. В ней удобно, она практична, она нас выручает. В ней мы, кажется, даже имидж обретаем. Друзья мои, чтобы помешать Христу и Богу, сатана немало старался. И он и сегодня старается соблазнить святых. Вы читали, да, когда брат Сергей Евгеньевич читал о том, что они задремали. Ну, можно, конечно, пенять на то, что там кислорода не хватало. Вот, они как раз попали, там экологически чистый район, никаких мастерских. И вот они здесь никакого дыма, они тут надышались. И, конечно, задремали. Тем более Христос молится обычно немало. И они поняли, что ждать окончания долго. Не знаю, не хочу увлекаться рассуждениями. Важно другое. Сатана пытается соблазнить святых. увести их из общения, увести их из взаимоотношений, углубления взаимоотношений с Иисусом Христом. И разрушая взаимоотношения со Христом, разрушить отношения с ближними. Потому что сумятицу в Церкви Божьей внести, и это для него просто за удовольствие. Показать, какие вокруг него негодные братья и сестры, какие они вообще пустые, вообще, ну, это его цель. И когда он этого достигает, ну, он просто радуется. Церковь может страдать, церковь может болеть. Церковь выздоравливает, знаете, когда? Когда вдруг я понял, что я был неправ. Не подхожу и прошу прощения. Прости меня, брат, прости меня, сестра. Я, кажется, думал о тебе плохо. Прости, я был неправ. Но самое ценное, самое большое достижение дьявола – это украсть цель нашей жизни. Это наполнить нашу жизнь суетой, когда ты изо дня в день не успеваешь, у тебя не остается времени на самое важное. И когда ты смысл жизни вдруг замечаешь в достижении временного, для него это успех. А для тебя? Ценить уроки преображения Иисуса Христа вот для меня сегодня было главным. И я хочу напомнить, их немного. Всего лишь 7. Это другое измерение. Это не нужно знакомиться, там мы всех узнаем. Следующий урок. У Бога все живы. И поэтому даже если мы умрем, мы будем живы. В другом измерении, где все друг друга знают, не стыдятся, ищут общения. Будем постоянно в общении друг с другом. Там все равны. И Бог будет общаться с нами. При этом восторг, который будем там переживать, он будет переходить в постоянное ликование, о котором Иоанн в книге Откровения говорит, как восклицают хоры и сонмы святых. Ну и при этом последний урок. Бог возвышает Сына настолько, что у Него нет больших слов, чем говорит Иисус Христос. Друзья мои, если мы предполагаем, что слова Иисуса Христа имеют меньшую ценность, потому что «а мне сам Бог сказал», это обольщение, это заблуждение, это ересь, от которой должны спасаться и бежать. Пусть бы Господь благословит нас, чтобы уроки преображения для нас оставались и приносили восторг и радость. Пусть это будет праздник, который не все празднуют, не все замечают. Друзья мои, уроки, которые нам Бог преподает, это самое заметное событие в нашей жизни, а не праздник, который отмечает весь мир. Потому что момент, когда Бог с нами заговорил, Он преобразил нашу жизнь. И что? То, что мы ценили в будущем, в Иисусе Христе, оно преобразило нашу жизнь, оно наполнило ее совершенно другими событиями. И то прошлое, когда, кажется, мы выросшие в подворотне, воспитанные в советском нигилизме, воспитанные и наученные в том обществе, которое больше всего ценило материальное, оно не сумело нас удержать, потому что мы вдруг увидели вечность, которую ценили. Поэтому для нас настоящее преобразилось, но оно началось в будущем. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы из любви к Нему жили для других и помнили Его уроки. Аминь.